Чем живет сегодня молодежь? Что она думает о современных реалиях и вечных ценностях? В эфире передача «Маша в теме».
Добрый день всем нашим слушателям, зрителям. Это программа «Маша в теме» и я ее ведущая Мария Хмелинина. Сегодня о современных реалиях и вечных ценностях мы общаемся с нашей интересной молодой гостьей. На связи с нами Лиза Найдина. Лиза, привет!
Привет!
Привет,
у вас такая классная заставка, мне так понравилось.
Классная заставка, спасибо большое. Человек, который ее делал, наверное, порадуется. Лиза преподает вокал, поет, занимается творчеством, работает с детьми и, конечно, уходит в церковь, много проводит время с молодежью в церкви. Лиза, все правильно?
Все правильно, Маша, да.
Да, но так было не всегда. Когда-то был период, когда родители Лизы были категорически против, чтобы Лиза ходила в церковь, и как раз-таки об этом мы сегодня и будем говорить. Что делать, если родители запрещают ходить в церковь? Почему они бывают против? И вообще, как выстраивать отношения со своими родными, если у вас есть разногласия в мировоззрении? Обо всем об этом мы будем сегодня общаться в ближайшие 50 минут. Присоединяйтесь к нашей трансляции, пишите, какие, может быть, у вас возникали сложности в вопросе церковном, да, что вы ходите в церковь, как ваши родные к этому относились, относятся, есть ли у вас какие-то вопросы в этой теме. Пишите, оставляйте свои комментарии и, конечно, ставьте сердечки этому эфиру. Ну, а мы начинаем. Лиза, ты в церкви, ну, можно сказать, не так давно. Вот поделись, пожалуйста, как ты вообще пришла в церковь, что тебя там зацепило, что ты осталась?
Я пыталась пойти в церковь не первый раз. Как я вообще узнала об этом месте? Я не знаю, так мне обычно рассказывать, потому что меня пригласила, на самом деле, просто Маша. Вот которая сейчас вам знает, пожалуйста. Мы с Машей знакомы уже очень давно. Мы вместе с ней познакомились на уроках физкультуры. Это было в университете, мы вместе самые такие активные спортсменки оказались, и на этом и выросла наша дружба. И Маша мне постоянно рассказывала о том, что она ходит в особенное место, но она как бы сначала она не говорила, что это церковь, она просто говорила, что вот есть рок-группа, мы поем, там вообще очень все здорово, у нас скоро выйдет альбом. И потом она мне рассказала, поделилась о том, что этот альбом посвящен на самом деле Богу, то есть песня о Боге. И на меня это прям такую панику на самом навело, но я не ожидала, я как-то особо не воспринимала это. И однажды Маша меня пригласила посетить молодежную конференцию. И я помню, это был 19-й год, я пришла буквально на полчаса и особо не вкусила церковь. Потом у меня был второй заход. Маша позвала меня уже петь, и у нас случилась с ребятами первая репетиция, но потом пришел карантин, и снова у меня не случилась встреча с Богом. И вот наступил третий раз. Как говорится, Бог любит троицу, да?
Да.
Я пришла снова выступить, и в тот момент, мне кажется, я немного уже возросла именно в каком-то, может быть, в духовном плане, именно моральном, что ли, и решила обратить внимание, а может быть, здесь реально что-то серьезное. И когда я начала сюда вникать, в церковь, поняла, что это очень круто. Там, во-первых, коллектив очень здоровский, то есть ребята и поддержат, и просто ты реально получаешь ответы на свою жизнь. Это очень круто, это меня зацепило. Ну, в первую очередь, наверное, я пришла за музыкой, а потом уже встретилась с Богом.
Вот это так. Очень похожая история на мою. У меня, в общем-то, было точно так же. Я тоже через музыку пришла в церковь и осталась. Лиза, ну, получается, ты ничего не знала, да, о протестантской церкви. Помнишь, мы с тобой бегали на физре кругами, там, сколько, 2 километра, и я тебе рассказывала, что, ну, вот, я хожу там на репетиции, мы играем христианские песни. Когда ты пришла в первый раз вот тогда на конференцию, да, какие у тебя были впечатления? Вот что ты почувствовал? Не было ли у тебя какого-то диссонанса, что, типа, это что, реально церковь? Такое бывает?
Вернусь к вопросу о том, знала ли я о существовании вообще протестантских церквей. Нет, не знала. Это вообще была первая встреча, первая информация о том, что вообще такие церкви существуют. У меня не было никакого диссонанса. У меня почему-то вообще на самом деле все стерто из памяти. Тот первый день я вообще особо не помню. Я просто пришла, по-моему, я даже проповеди не послушала, вообще ничего не было. Я просто с ребятами отдельными пообщалась. И как бы на этом встреча моя закончилась, вот. А потом, когда уже повторные встречи у меня были в церкви, вот тогда я уже немного обратила внимание на то, что очень удивительно, что вообще барабаны есть там, допустим. Никто не поет каким-то вот таким, если можно так выразиться, жалобным, да, тоном. А здесь более все позитивно, прям весело, это реально заряжающе. Это прям, ну, реально схватывает. Не хочется сюда возвращаться.
Да, но стоит сказать, опять же, что не во всех церквях там есть, да, барабаны и вообще какое-то такое музыкальное сопровождение в виде инструментов, да, где-то это происходит другим образом, но тебя вот именно музыка, да, зацепила, именно живое исполнение. Круто. Приветствует нас Егор, здравствуйте. Также Андрей пишет: объясните, почему зло побеждает добро. Ну, не совсем по теме, Андрей, вопрос. Не знаю, может быть, мы его в течение эфира коснемся. Оставайтесь с нами на связи. Лиза, как ты сказала родителям о церкви? Я помню, что ты пригласила свою маму на одно богослужение, и она приходила. Вот расскажи, что ты им говорила, как ты их приглашала?
Я сначала вообще ничего не говорила о церкви, я просто говорила, что я хожу в особенное место на молодежную конференцию. Собственно говоря, третий мой заход начался снова с молодежной конференции. И просто я говорила, вот что общаюсь с ребятами, у нас конференция молодежная. А потом, уже спустя время, я начала добавлять, что это не просто молодежная конференция, это конференция от протестантской церкви. И тогда я, ну, просто рассказывала, что нам весело, это все. А затем я съездила на энкаунтер. И тогда в моем сердце прям зародилось огромное пламя, и мне просто реально, мне хотелось на весь мир кричать: «Блин, Бог, это классно! Приходите в нашу церковь, здесь так суперски, здесь такие ребята, здесь, ну, просто нереально круто!» И в тот момент я поняла, что надо родителей тоже привести. И, видимо, этот запал, этот огонь настолько напугал родителей, ну, потому что все равно, как мы знаем, что наши родители, это сколько там, 40-50 лет, они вообще без понятия, что такое протестантская церковь, если я, мне 20, да, 23, даже я не знала, что такое протестантская церковь, то они тем более, они, ну, знакомы с тем, что, ну, как бы православная церковь, купола, кресты, все, это вся информация. И вторая информация была, это как там сообщество Иеговы, да?
Свидетели Иеговы.
Свидетели Иеговы. И все. Естественно, если у них две информации, здесь куполов нету, значит, здесь второй вариант. Я привела маму на богослужение, и там был не наш пастор, и как бы мне показалось, может быть, как-то слишком активно так это прямо от сердца пастор говорил, и мама это на самом деле очень сильно напугала, она запаниковала, она прям реально в слезы: «Лиза, зачем ты сюда ходишь? Это, ну, реально гиблое дело, ну, как бы не нужно». Потом она подключила всю родню, и они всем скопом на меня как накинулись, и все. И знаете, я думаю, скажу об этом, Маша, может быть, у тебя родится какой-то вопрос из-за этого. Напоследок, последнее слово оказалось за моим отцом, и его аргумент был такой. Он, знаете, особо не был знаком с протестантской церковью, естественно, но он был в курсе, что у нас в церквях есть иные языки. И его аргумент на самом деле меня очень сильно зацепил. Как он мне объяснил, что иные языки — это некая совокупность звуков, которые могут влиять на нас гипнотическим свойством. И меня это так задело, и я просто знаю, что я тоже как бы была под влиянием языков. И меня прям накатил огромный страх. И в тот момент я на самом деле ушла из церкви. Я, получается, меня не было полгода. Но вот сейчас я снова вернулась. Я начиталась очень много информации об иных языках. Я говорила со многими людьми об этих вещах. Смотрела видео и на самом деле увидела, что в других церквях это тоже есть. Mm-hmm. И помню, натолкнулась на один ролик. Там какая-то американская церковь, тоже протестантская. И пастор, тогда он был еще служителем обычным, вдруг у него пришел дар этих иных языков. И он как-то молился об одном прихожане. И после этой молитвы на иных языках прихожанин-то говорит: «А ты откуда знаешь язык, который мы с другом моим придумали в 5 лет?» И знаете, это на самом деле очень интересно. Только говорит: «Ты на нашем языке говорил со мной о Боге». На самом деле, мне кажется, иные языки — это по сей день большая загадка, но я уже отказалась от мысли, что это какой-то гипноз.
Слушай, это очень интересно. Ты вот мне не рассказывала эту историю. Я помню, как ты сомневалась, да, насчет этого дара иных языков, да, насчет этого явления в церкви. И действительно, во многих церквях, даже в церквях, да, не во всех протестантских церквях есть иные языки, и это сложно объяснить, как это работает, как это действует. И, наверное, человек, когда он это вот там не переживает, да, то ему сложно понять, как вообще это работает, но это есть, и это имеет какую-то силу определенную. Я, наверное, не буду сейчас объяснять, да, что это такое. Лучше, наверное, пообщаться с пасторами, со своими, где-то почитать какую-то информацию, да, об этом. Вот, но, Лиза, я очень рада, что в итоге тебя это не отпугнуло, да, что ты как-то смогла принять вот эту вещь, которая была в церкви, и она тебя в итоге не увела из церкви. Лиза, как ты сейчас общаешься с родителями? То есть они знают, что ты ходишь в церковь или нет?
Родители до сих пор не в курсе. Знаете, я хотела уже начинать... Ну, я уже, получается, после моего возвращения, то есть некое перерождение, да, после моего ухода прошло уже чуть больше полугода. И я решила, что пора немножко подводить линию, разговоры, может быть, какие-то о Боге, о Библии, о протестантской церкви. Но прям, чтобы конкретно уже раскрыться, я еще не готова. Я обсуждала эту тему с пастором, со своими духовными лидерами. И мне дали такой совет, что на самом деле нужно подождать какое-то время, потому что иногда человек просто не готов воспринять какую-то информацию. То есть, как там в Библии написано, не кидайте жемчуг, да, свиньям, иначе не воспринимают. Та же самая ситуация. Поэтому я считаю, что мне нужно самой духовно возрасти. То есть, когда я знаю, что меня уже не сломят, не уведут в мир, когда я сама буду сильна и буду готова сама привести людей сюда.
Угу. Вот. Ты знаешь, у меня была такая же ситуация, но, вернее, когда я пришла в церковь, вот да, я, наверное, поделюсь тоже своей историей, мои родители, они мне никогда вот прям категорически не запрещали ходить в церковь, но я помню, были моменты, когда я ходила на служения, ходила на репетиции, и иногда были периоды, когда я очень много времени проводила в церкви, чуть ли не каждый день. И мои родители начали напрягаться из-за этого, они мне начали говорить: «Маш, ну ты там что, тебя там завербовали, что ли, почему ты так много времени там проводишь, ты там уже, может быть, на учебу, да, забиваешь, может быть, там что-то уже, свои какие-то личные дела не выполняешь». И они прямо возмущались и серьезно так говорили со мной, что что-то я перегибаю палку, и лучше мне поменьше ходить в церковь. Вот, и знаешь, я тогда просто поняла, что они же не ходят со мной, они же не видят всей той жизни, которая происходит у меня в церкви. Я не просто хожу на служение, я не просто хожу на репетиции, я дружу с людьми. То есть церковь, она была... И есть моя семья, да, мои друзья, люди, с которыми мне просто интересно. И я думаю, это нормально, когда ты, например, со своими друзьями общаешься каждый день, да, когда ты со своей семьей общаешься каждый день. Поэтому и для меня пребывать в церкви каждый день — это было нормально. Но я тоже могу сказать тебе, что первое время я родителям говорила, что я хожу просто ради музыки, ради группы, мне просто интересно. Хотя когда-то я уже начала в какие-то моменты переживать какие-то духовные вещи, да, и начала понимать, что Бог действительно мне нужен, что я хожу в церковь не просто ради музыки, ради команды прославления, и не просто ради того, чтобы самой развиваться, да, а что именно Господь мне нужен, что Он что-то мне отвечает, что-то Он вкладывает в мое сердце. Вот этого я родителям очень долго не могла сказать, потому что было страшно, я понимала, что они могут странно отреагировать, понимала, что они могут, да, и какие со слов перейти на какие-то запреты, что вот все, ты никуда там не пойдешь. Да, и вот, кстати, как раз у нас есть комментарий. Наверное, худшее, Александр пишет, наверное, худшее, что можно сделать в этой ситуации, врать родителям, что идешь на дискотеку, а самой идти в церковь. Действительно, я думаю, ну, врать это последний вообще вариант, и вообще, мне кажется, даже не стоит рассматривать это как вариант, да, ну, мне кажется, нужно быть честной с родителями, да, и вот как ты переживала эти моменты, что думаешь об этом?
Ребята, у меня тут такая ситуация сложилась, жесть, конечно, в общем, мы с группой прославления ездили в Уфу, там у нас было служение, и выступление у нас там было. То есть на фестивале против наркотиков мы выступали. И там познакомились с девочкой. Она из моего родного города, Каменск-Уральский. И вот, значит, возвращаюсь я из Уфы, потом еду в Каменск-Уральский. И мы с мамой идем в наш знаменитый фитнес-центр. И там у нас есть бассейн. И вот случайно я там встречаю девочку, ее мужа из Уфы. И я такая думаю, блин...
Из церкви, да, из церкви?
Да. Я так была их рада видеть, но, знаете, у меня такой страх. Я просто реально прям остановилась, прям оцепенела, что сейчас мама все узнает. А я понимаю, что мама сейчас не готова к этому. Ей надо будет сказать, но позже. И просто девчонка, муж такая говорит, так это девочка из церкви. И я такая думаю, боже мой. И мама такая смотрит. Все слышит. Я так думаю, что я ей скажу. Реально, очень сложно подобрать слова, когда вот эта истина близка, и просто, знаете, вот эта грань. Когда ты знаешь, если она сейчас узнает, то, скорее всего, она как-то ограничит мою свободу, чтобы я снова не ходила в церковь. Угу. Вот тут насчет честности. Я на самом деле приврала. Я обсудила этот вопрос со своими лидерами, мне дали добро, пока что, типа, можно, ну, там, я не совсем, я просто ей не договорила, я, ну, что я оправдываюсь, я соврала, просто грубо соврала. В общем, я однажды в своем прошлом ходила в православную церковь, я там пела тоже на алтаре, у меня какая-то... духовная, знаете, история, я в своем детстве ходила в православную церковь, сейчас хожу в протестантскую, и, в общем, я на самом деле сказала, что эта девочка, ну, знакомая из той церкви. Угу. Вот так вот
случилось. На это она как отреагировала?
На это она отреагировала нормально, ну, потому что она знала, что я хожу в православную церковь, она знает, что такое православная церковь, поэтому... Угу.
Угу. Знаешь, мне кажется, это все от незнания людей, да, что вот они знают, что есть только православие. И я прекрасно понимаю опасения родителей, когда они узнают, что их ребенок, даже если он уже взрослый, да, он начинает ходить в церковь, посещать там богослужение, это не православная церковь, он начинает много времени этому посвящать. Я понимаю опасения родителей, вот прекрасно. Наверное, на их месте, если я бы ничего не знала о таких церквях, а еще если бы слышала там, да, вот это вот слово «секта», которое иногда, да даже не иногда, а часто проскальзывает в отношении таких церквей, я бы тоже испугалась и тоже общалась бы со своими детьми, да, и, может быть, обсуждала, может быть, даже уже шла на какие-то конкретные меры, там, запрещала куда-то ходить. Но все-таки я считаю, что нужно разговаривать с родителями вот по-честному. Пытаться объяснить им, что это важно для тебя, что ты реально веришь в Бога и что-то получаешь от Него в церкви, что ты становишься лучше через это. Я думаю, что как раз-таки через твои изменения в лучшую сторону родные начинают понимать, что это все-таки там не секта, не какая-то, не какое-то место, которое тебя завербовало, да, промыло тебе мозги, что это действительно церковь, просто другая. И знаешь, вот в моем случае так и было. У меня, если родители, они мне категорически не запрещали, хотя периодически были против, что я хожу в церковь, то некоторые мои родные, они были прям категорически против. И они мне всяческими способами, аргументами пытались это доказать и прямо говорили, что все, Маша, ты пропала. Но знаешь, они видели, проходило время, да, и они видели, что там, я хорошо учусь, что я хорошо там общаюсь со своими родными, что я ни от кого не закрываюсь, что я всегда открыта, что я, наоборот, всегда приглашаю людей в свою церковь, что, знаешь, вот какие-то мои личные стороны жизни, они, наоборот, только улучшаются. И, наверное, вот это повлияло как-то на их понимание, да, на их отношение к церкви. И сейчас уже никто из моих родных не называет мою церковь сектой, никто не говорит мне, что вот я там хожу в какое-то непонятное место. Действительно, и даже те родственники, которые были категорически против, они потом так или иначе были на каких-то церковных проектах. И знаешь, отношение изменилось. Вот мне кажется, это история про тебя, что сейчас вот сложно, да, объяснить родителям, куда ты ходишь, зачем ты ходишь, но пройдет время, они увидят какие-то изменения хорошие в твоей жизни, они увидят, что тебе это действительно важно и нужно, и, может быть, тоже через это поменяют свои взгляды. Как думаешь?
Ну, я думаю, ты права, и мне кажется, здесь надо и духовно возрасти, и реально чего-то в церкви, мне кажется, достичь, и в жизни, в принципе, чтобы они увидели реально какой-то результат, инсайт, который можно получить от церкви. На самом деле, если заглянуть в просторы нашей церкви, заходишь, смотришь направо, у одних 4 квартиры в собственном владении, посмотришь налево, у третьего бизнес, там он хорошо зарабатывает. Смотришь в другую сторону, там девушка на 300 баллов ЕГЭ сдала. Вы что, какая секта? Мне кажется, если бы это была секта, то она бы реально забирала у нас что-то. А здесь получается так, что мы, наоборот, что-то получаем. И пусть я сейчас назвала только материальные вещи, ну, потому что сейчас в мирском понятии важны только материальные, да? Но, естественно, за этим материальным есть духовная составляющая, духовная полнота.
Угу. Да, как здорово, Лиза, говорить с тобой об этих вещах. Я же помню прекрасно, как мы с тобой только-только начинали общаться о церкви и поднимали все эти вопросы, и это так здорово, что сейчас для тебя это, вот, это стало частью твоей жизни, и ты сейчас так говоришь об этом, что действительно какие-то вещи духовные, они для тебя открываются, это очень здорово. Илгиз пишет: честность, искренность, верность, целомудрие. Вот, ну да, Илгиз, я согласна. Вот, кстати, еще один момент, который очень удивлял моих родных. Наверное, лет с 17-18 все начали меня спрашивать: ну что, Маша, есть у тебя молодой человек? Там, дружишь ты там с кем-то, ходишь с кем-то куда-нибудь? Я всегда говорила: нет, у меня как-то нет времени на это, я там все в церкви. Вот, и чем больше время шло, а вообще в мире же это абсолютно естественно, что молодые люди взрослеют, начинают встречаться и даже уже жить друг с другом. Но это, в принципе, норма уже вот в современном мире, да. Но мои родные, мои знакомые, они всегда видели, что я так не живу, что для меня почему-то важно в будущем, да, найти одного единственного человека, да, чтобы с ним провести всю жизнь. Они почему-то видели, что у меня какое-то другое отношение к любви, да, к семье. И вот это на самом деле тоже их как-то очень цепляло и удивляло. И во многом как раз-таки именно вот это мое отношение, оно поменяло взгляды моих родных, которые говорили, что меня там как-то завербовали. Они были со мной согласны, они говорили: слушай, точно, точно нужно как-то в чистоте жить, и они видели это, и во многом это меняло, конечно, их отношения.
Ты думала, что ты скажешь, что я замужем за Бога, и показала это?
Ну нет, это слишком радикально.
Во всех церквях, не во всех, у нас точно в Екатеринбурге есть такое мероприятие, как «Завет с Богом», это некие курсы о чистоте, да, о том, что можно, что нельзя делать, и о том, чтобы реально найти, дождаться свою истинную любовь. И у нас обычно на память даются колечки. Я скоро пойду.
Ой, Лиза, поздравляю. Ну, это круто. Я очень-очень рада за тебя. Вот нас уже благодарят за передачу. Наталья пишет: «Меня также книга Иова поразила, и я влюбилась в Библию». Наталья, здорово. Книга Иова вообще поразительная книга, история этого человека, да. Вот насколько он был испытан, сколько у него было сложностей, сколько было страданий, и он все равно не отвернулся от Господа. Ему все говорили, что да, ты там уже согрешил, просто покайся. А он говорит: нет, я там чист перед Богом, и он стоял верно на своем. Да, и не отворачивался. Ну, это долго можно говорить про историю Иова. Спасибо, Наталья, за ваш комментарий. Ну вот, кстати, Евгений не согласен. Евгений пишет: Библию невозможно... А, согласен. Библию невозможно не любить, она стала частью тебя и всей твоей жизни. Простите, я тут немножечко без очков плохо вижу. Спасибо, друзья, за ваши комментарии, за вашу активность. Я напомню, что мы сегодня общаемся с Лизой Найденной, служителем церкви, молодой девушкой, педагогом по вокалу, да, певицей, ну, много сторон в Лизе, в ее личности. Лиза, я хочу упомянуть стих, несколько стихов, которые я нашла в Библии относительно нашей с тобой темы. В послании к Ефесянам, в 6 главе написано: «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием. Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Классные стихи, и вот несколько вопросов у меня по ним есть. Лиза, как думаешь, что значит сегодня почитать родителей? Вот вообще, что значит почитать родителей?
Мне кажется, это все равно прислушиваться к их мнению. А здесь, кстати, вначале было сказано о духовных родителях. Это как раз-таки наши духовные лидеры. Их, кстати, очень тоже важно слушать, потому что, например, у меня с этим большие сложности. Ну, иногда я просто не согласна. А что касается наших родных родителей, мне кажется, здесь дело про уважение, про то, что все равно мы обязаны им. То есть, как они заботились о нас в детстве, мы точно так же должны заботиться, когда они уже более возрастные. И здесь о том, чтобы прислушиваться все-таки к их мнению, что, ну, как бы, по сути, я и сделала в тот период, когда вот перешла третий раз в церковь. То есть я послушала отца про иные языки, поразмышляла над этим вопросом и как бы все равно приняла родительскую сторону. Но у меня прошло время, да, то есть я могла и, главное, не забывать о себе, что ты сам думаешь. Потому что, да, родители тоже могут тебя наставлять, могут что-то тебе говорить. Они, может быть, где-то мудрее тебя, но не стоит забывать, что они уже немножко, они вперед ушли, а ты вот здесь сейчас, и ты какие-то моменты, может быть, знаешь более раскрыто, вот эти моменты современного мира. Угу. И очень важно не заблудиться в наставлениях других людей. Угу. Важно слышать еще себя.
Да, действительно, но мы, конечно, мы вырастаем, и должно появляться свое какое-то направление, своя позиция, свое мнение. Вот у меня как раз вопрос, вот здесь в этих стихах, которые я прочитала, написано: повинуйтесь своим родителям. Как думаешь, до какого возраста нужно быть послушным своим родителям? Есть ли вообще вот какой-то конкретный возраст, да, до какого мы слушаем родителей, а после какого мы уже поступаем самостоятельно, свои решения принимаем?
Слушайте, ну, мне кажется, до 16 лет точно надо все равно прислушиваться к точке зрения родителей, а потом уже все равно развивать свое мышление, свою точку зрения, свою позицию и как бы слышать, что родители говорят. Но при этом, если ты с ними не согласен, ты не обязан делать то, что они тебе говорят. У меня очень с этим сложно, мне кажется, я такая-то то ли подлиза, то ли что, не знаю. Я очень часто, ну, все-таки принимаю точку зрения, может быть, своих родителей, но у меня, на самом деле, как мы видим, в тайне есть своя точка зрения. Иначе бы я не ходила в церковь. Угу.
Угу. Вот тут на комментарий, на вопрос Андрея, объясните, почему зло побеждает добро, отвечают, злым быть проще, чем добрым, поэтому люди чаще кормят этого волка. Не по теме, конечно, комментарий, но он мне очень понравился, я решила его тоже прочитать. Да, Лиза, вот что еще касается родителей, есть ведь другая крайность, когда родители верующие, и они, наоборот, заставляют своих детей ходить в церковь. И да, и это на самом деле очень-очень тоже частая проблема, когда родители навязывают свою позицию, свою веру, да, и тем самым тоже становятся преградой к личному знакомству молодого человека с Богом. Вот ты знакома с такими ребятами, кого заставляют ходить в церковь, кому как бы не дают выбора?
Знаешь, таких прям тех, кого заставляют, нет. Но у меня, естественно, куча знакомых, у которых родители в церкви, да? Естественно, дети с самого рождения у них тоже в церкви. И мне кажется, у каждого здесь свой путь. Я, допустим, очень рада, что у меня сложилось так, как сложилось, а у них на самом деле все тяжелее. Я уверена, что у каждого ребенка, у которого родители в церкви, возникает все равно такой некий соблазн запретного плода или плода,
наверное.
Журналисты. Запретного плода, потому что это такая неизвестная тайна. Что же там в миру? А вдруг, другие же как-то живут, как-то по мирским законам, некоторые тоже добиваются очень больших высот, некоторые счастливы со своими молодыми людьми. С одной стороны, да, мы видим, что какую-то красивую картинку, но мы не знаем, что они чувствуют. И если возвращаться немножко о том, где лучше родиться, в семье неверующих или верующих, здесь вопрос спорный. Но я, допустим, рада, что я успела повидать, допустим, какие-то мирские нюансы. И то есть я знаю, уже могу выбрать сама, да, что путь с Богом или путь в мирском плане.
Да.
А здесь, может быть, вот насчет детей, у которых родители верующие, может быть, они даже хотели бы прикоснуться к мирским реалиям, но они боятся осуждения. И здесь, наверное, с точки зрения родителей важно понять своего ребенка и все-таки позволить ему немножко как-то прикоснуться с этим мирским.
Да, я немножечко поясню. Вот само вот это слово «мирской», оно церковное, оно довольно очень церковное, и оно обозначает это вот все те реалии, которые происходят за рамками церкви, да, то есть в обычной нашей жизни у людей, которые не ходят в церковь. Вот, оно, наверное, не имеет прямо какого-то такого негативного оттенка, это просто, чтобы вот было такое обозначение, да, что есть церковные люди, воцерковленные они еще называются, и есть люди не воцерковленные, их еще светские называют, вот, люди из церкви используют понятие мирские, но это так, мало ли кто-то не знает, что это значит. Да, Лиза, вот я с тобой, в общем-то, согласна, и согласна с тем, что не так важно, в какой семье ты рождаешься, потому что в любой семье, если Господь тебя поместил в эту семью, значит, тебе нужно было там чему-то научиться, значит, тебе нужно было узнать, может быть, опыт твоих родителей, да, узнать их историю. Я со своей стороны тоже очень-очень рада, что я родилась в неверующей семье и пришла в церковь собственными силами, да, собственными шажочками маленькими, поэтапно. И могу сказать, что мои родители, они до сих пор не особо ходят в церковь, но сейчас, благодаря тому, что я самостоятельно в свое время приняла это решение, самостоятельно выстроила какие-то отношения и с людьми в церкви, и с Богом, сейчас у меня есть твердое понимание, мое личное понимание, зачем мне церковь и зачем мне Бог. У ребят, которые воспитываются в верующих семьях, к сожалению, бывает, что нет этого понимания, потому что они с детства ходят в церковь, и для них как бы, ну, непонятно, ну, ходим и ходим. То есть это как часть жизни, и они не понимают, зачем им это. И в любой ситуации, в любой семье, да, с любыми родителями нужно как-то учиться и выстраивать взаимоотношения, чтобы у тебя всегда был собственный выбор, свое собственное мнение, но при этом почитать их, уважать их, вот как ты говорила, да, то есть несмотря на то, что они могут быть не согласны с твоей позицией, все равно, ну, как-то нельзя доводить до скандалов, нужно пытаться понять и их, и пытаться донести свою точку зрения. Бывает, что доходит до крайностей, бывает, что дети уходят и из дома, бывает, что и там скандалы, просто ругань. И я думаю, это тоже происходит на почве мировоззрения, да, ну, можно так сказать. Это теперь уже не обязательно относится именно к церкви. Бывает в целом, что у молодого человека сформировалось какое-то отношение к этой жизни, он хочет попробовать это, родители говорят, нельзя. Все, ссора, конфликт, и они уходят. Вот как, Лиза, тебе кажется, нужно выстраивать вот эти отношения, вот это общение, чтобы донести все-таки до своих родных, до своих самых близких людей, что для тебя важно? Какое твое мировоззрение?
Вот это вопрос не из легких. Ты имеешь в виду именно в любой из позиций, что твои родители верующие, что не верующие?
Да, в любой ситуации. То есть неважно, ходят они в церковь, не ходят, запрещают они тебе ходить в церковь, или наоборот, тянут тебя туда, заставляют тебя ходить. Вот неважно, как донести все-таки до своих родных свою позицию?
Слушай, ну здесь на самом деле очень важна вторая сторона тоже, то есть не только твоя позиция, как ты говоришь, да, объясняешь свое мировоззрение, важно еще и те уши, которые внимают то, что ты говоришь. Если эти уши закрыты и не готовы принять то, что ты им говоришь, то здесь неважно как, неважно с какими словами ты это пытаешься донести, здесь уже ничто не поможет, здесь только время и, наверное, результат твоих действий, твоей жизни только как бы покажет истинность. Угу. А вот так, ну, самое простое — это просто сесть и поговорить, конечно же, рассказать о том, что ты чувствуешь, о том, что ты получаешь. И, может быть, если слушатель твой настроен на то, чтобы реально понять, прочувствовать твою точку зрения, то здесь уже победа близка.
Угу. Это знаешь, как Иисус говорил, имеющие уши слышать, да услышат, да? Ну, действительно, всему свое время. И вот ты сейчас, пока отвечала на вопрос, мне еще одна мысль пришла в голову. Я помню, когда у моих родителей возникали сложности. Например, кто-нибудь чем-нибудь заболевал, и это была какая-то критичная ситуация, или просто были какие-то проблемы в семье, которые сложно было проходить. И я помню, мы общались с родными об этом, общались открыто, и я всегда говорила, давайте я помолюсь. Ну, вот как бы, может быть, это сложная ситуация, и непонятно, как ее сейчас решить, но я верю в Бога, давайте я помолюсь. И знаешь, вот это имело очень большое значение. Мама, когда она слышала мои молитвы, она всегда как-то сразу смягчалась, и ей всегда становилось легче. Папа, хоть он у меня очень скептически относится к церкви и не готов ее как-то воспринимать, может быть, всерьез или не готов как-то выстраивать личные отношения с Богом, для него все равно это тоже как-то имеет значение. То есть они видели, что я не просто пытаюсь им что-то доказать, а я просто верю. И я просто пытаюсь у Бога попросить что-то для своей семьи. То есть это же, я думаю, в этом тоже, кстати, заключается почитание родителей, когда ты, уже будучи самостоятельным, взрослым, не отделяешься от них полностью, там, не забываешь вообще об их существовании, не забываешь о их нуждах, об их мнении, а когда ты, даже будучи уже взрослым и самостоятельным, все равно приходишь к ним, все равно общаешься с ними открыто, доверительно, и когда ты молишься за них. Вот особенно, когда молишься, я думаю, это имеет огромную силу, и это меняет людей.
Знаешь, молитва на самом деле имеет очень большую силу в плане. Я помню, на заметку, я была у Маши на домашней группе, это мой первый лидер духовный. И я помню, когда мы с тобой молились, это реально, ну, не знаю, может быть, для человека, который только приходит, это некая, может быть, панацея, но когда чувствуешь, что ситуация безвыходная, и за тебя кто-то молится, и, не знаю, ты реально начинаешь верить, что произойдет чудо. Не знаю, как-то некая такая мотивация, аффирмация, не знаю, как ее назвать. Именно когда ты только приходишь, это прям очень воодушевляет.
Да, я помню все те моменты, когда ты так искренне радовалась, когда ты о чем-то помолилась, и это произошло. Я помню, ты об этом рассказывала, и я радовалась вместе с тобой. Ну, действительно, вот Дмитрий нам пишет, есть люди, которые являются твоими биологическими родителями и встают преградой между тобой и Богом. Такие люди просто в итоге лишаются благословения быть родителями. Ну вот здесь я, наверное, не совсем соглашусь, потому что люди, даже если они неверующие, мои родители, даже если они неверующие, они все равно заботятся обо мне, они все равно желают мне лучшего, и все равно они любят меня, несмотря на то, что они там, может быть, не разделяют каких-то моих мнений в отношении церкви, в отношении религии, они все равно мои родители. И, знаете, я вот думаю, что вот это принятие, да, даже если они до конца жизни не смирятся с тем, что ты ходишь в церковь, до конца жизни будут тебя, не знаю, обличать и говорить тебе, что вот, да ты там ходишь в секту. Я думаю, даже если так, даже если они не изменят своего отношения, я думаю, все равно нужно их принимать такими, какие они есть, и все равно любить их. Даже если вспомнить Иисуса, помнишь, его же тоже гнали, гнали, сколько его гнали, а он все равно любил. И даже когда, помнишь, его прибили к кресту, люди, которые над ним издевались, он молился за них, он просил у Господа простить этих людей, потому что они не ведают, что они творят. И я думаю, это относится ко всей нашей жизни. Если мы называем себя христианами, то да не нужно никому ничего доказывать, нужно просто стараться любить людей, нужно просто стараться быть для них ну, ответом, может быть, на их нужды. Нужно просто молиться за них. И мне кажется, в этом и будет самый главный пример, да, твоей жизни, пример твоего христианства.
Слушай, вот по поводу родителей, мне кажется, они же запрещают не от того, что они против Бога, они запрещают ходить в церковь от того, что они... У них страх, они просто не знают, они боятся, что это место поглотит настолько, что они потеряют своего ребенка. Вот здесь как раз-таки есть вот эта родительская любовь, поэтому запрет на церковь, да, родительский, это не всегда ну, какая-то антилюбовь, это наоборот проявление любви. Но просто им стоит потом в будущем донести, объяснить, что все в порядке.
Mm-hmm. Да, Дмитрий пишет, если человек искренне стремится к Богу, ничто не может помешать. Ну вот здесь, наверное, действительно так. Бывает, что дети в семье, они не приходят в церковь в своем юном возрасте, но спустя время, да, они вспоминают, что когда-то родители водили их в церковь, родители почему-то вот молились, почему-то для них это было важно. Или наоборот, они хотели пойти в церковь, а родители им категорически запретили, ну и все, и они забыли вообще это слово «церковь». Но проходит время, они становятся самостоятельными, живут своей жизнью, и случаются какие-то ситуации, какие-то проблемы, и они просто вспоминают, что ну, есть церковь, может попробовать сходить туда, может быть, там они найдут что-то для себя, какое-то решение, может быть, там им станет легче. Так что всему свое время, да?
И еще вот, еще раз зачитай, пожалуйста, комментарий вот этот.
Если человек искренне стремится к Богу, то ничто не может помешать.
Вот, насчет искреннего стремления к Богу. Знаете, на самом деле здесь очень важно, чтобы этот огонь не потушили, потому что, допустим, как у меня произошло, меня реально близкие очень сильно накинулись на меня, прям у меня тетя там, она живет на море, она мне звонила каждый день, Лиза, уходи, это вообще опасно, сестра звонила. И знаете, я шла вроде бы с этим стремлением, но у меня тут... С одной стороны, да, воду кинули огромную на мой огонечек, потом с другой стороны, а я вроде иду, и еще кидает, и в конце отец меня встретил и уже конкретно потушил мой огонь. Здесь поэтому очень важно вот этот свой огонек это свое стремление сохранять. Не знаю, какие-то найти, мне кажется, якоря, зацепки, чтобы он не погас. Это тоже очень важно.
Лиза, прям так ты красиво и хорошо говоришь. Ну, действительно, да вообще, даже если не говорить об отношениях с родными, да, ну, вообще у христиан погасает же вот это стремление, да, познавать Бога, да, читать Библию. Это уже становится какой-то обыденностью, и мы такие, ну, уходим в воскресенье в церковь и ходим. Ну, нормально, почему бы нет, да. И, собственно, ничего не меняется. То есть люди перестают молиться, перестают уже свидетельствовать, да, о том, что в их жизни что-то произошло чудесное, прекрасное после там молитвы. И вот этот огонек их во всех сферах нужно как-то подогревать, да.
Ну, замыливается здесь взгляд реально. У нас, кстати, Дима Калиновский, это тоже служитель нашей церкви.
Он участвовал у нас в одном из эфиров, да.
Он как раз-таки задевал эту тему, когда ты приходишь, ты вот пластиковый стакан, и тебя вот это Дух Святой наполняет изнутри, и ты полон. И потом ты ходишь, ты такой наполненный, такой счастливый. А в один момент ты из пластикового стакана превращаешься уже в красивый стеклянный стакан. И ты уже больше, ты уже шире, и та самая наполненность, которая у тебя была, когда ты был пластиковый, она уже для тебя очень мала, и реально очень важно в какой-то момент снова получить этот инсайт, это вдохновение, чтобы еще больше потом уже гореть.
Да. Лиз, ну вот если еще раз вернуться к нашему предыдущему вопросу, самому главному вопросу, если сейчас вот есть люди, у которых родители или родственники запрещают, вот прям конкретно запрещают ходить в церковь, что им делать? Что бы ты им сказала?
Слушайте, если прям конкретно запрещают, вот как у меня было, меня реально... Когда я сказала, что я буду ходить, меня просто взяли из Екатеринбурга, увезли в мой родной город. Ну, типа, я жила полгода в Каменске-Уральском, пожалуйста. Если такие реально случаи, то здесь, мне кажется, сначала быть в тишине, слушать свое сердце. И если вы 100% уверены в том, что вы делаете, и делаете правильно, то следуйте своему зову сердца, соблюдайте его, не говорите пока окружающим, ну просто реально, ну как-то не договаривайте что-то. Потом придет время, попробуйте снова поднять этот вопрос и уже показать свои результаты, чего вы добились. И мне кажется, в тот момент уже реально, может быть, родители посмотрят с другой стороны на вас, на церковь. Но я именно сейчас следую этому методу, так сказать, по этому пути иду.
Угу. Вот то вот. Есть ты выжидаешь. Когда они будут готовы.
Что это уже скоро очень сильно настанет, уже очень близок момент.
Ну, будем с тобой верить, что так. У нас остается совсем немного времени, буквально 2 минутки. В целом, Лиза, что бы ты пожелала всем тем, у кого есть разногласия со своими родителями? Уже не обязательно в отношении церкви, а в целом вот какие-то сложности в отношениях.
Обязательно попробовать понять точку зрения друг друга. Конечно, как я уже говорила, да, чтобы уши и ваши, и их были открыты. Попробуйте, если их уши закрыты, просто попробуйте встать на их точку зрения, понять, что они чувствуют по отношению к вашим разногласиям. И мне кажется, выход немножко отдохнуть друг от друга. Угу. Может быть, вы уже слишком взрослые, чтобы быть с ними на одной территории. Может быть, следует чуть-чуть отстраниться, и этот перерыв пойдет на пользу, а потом вернуться, сблизиться. И мне кажется, с новым дыханием уже будет какое-то благословенное у вас будущее.
Классно. Спасибо, Лиза, за наш эфир. Я напомню, что мы сегодня общались с Лизой Найденным, моей дорогой подругой из города Екатеринбург. Спасибо тебе за эту беседу. Подключайтесь к нам в следующий раз к программе «Маша в теме».
Спасибо огромное.
Чем живет сегодня молодежь? Что она думает о современных реалиях и вечных ценностях? «Маша в теме». Теме.